В мае 1889 года мы переехали из Казани в Самару. На деньги, вырученные от продажи симбирского дома, мать надумала купить небольшой хутор. При содействии Марка Тимофеевича Елизарова, позднее мужа старшей сестры, хутор был куплен в 50 верстах от Самары. Как дача, Алакаевка была очень хороша, и мы проводили в ней каждое лето. Особенно хороши там были степной воздух и тишина кругом. В нескольких десятках саженей от старого одноэтажного дома был старый запущенный сад, обрывом спускавшийся к ручью. У каждого из нас был там свой любимый уголок. «Олин клен», — говорили мы. И действительно, вторую мою сестру чаще всего можно было застать за книгой около высокого старого клена. Анна Ильинична больше любила березовую аллейку. В старой липовой аллее, лучше всего сохранившейся, было слишком много тени. Верхушки деревьев почти сходились, образуя точно купол. На этой аллее сидели и гуляли больше по вечерам. Минутах в 10 ходьбы от дома был пруд, куда мы ходили купаться. А кругом раздолье, долы, холмы, леса. Невдалеке был так называемый муравельный лес, в котором было много лесной малины, и мы нередко отправлялись за ней. Ходил туда с нами и Владимир Ильич. Природу он очень любил, и всегда самым лучшим удовольствием и отдыхом для него являлось хождение по глухим, нелюдимым местам с настоящей природой, как он выражался, описывая свои прогулки за границей. Террасы в доме не было. Ее заменяло крылечко с крышей, достаточно, впрочем, большое для того, чтобы наша семья могла разместиться на нем за самоваром. По вечерам на этом же крылечке, чтобы в комнаты не налетели комары, зажигалась лампа, и вся молодежь усаживалась за стол с книгами. На этом же крылечке мы ужинали по вечерам молоком и серым пшеничным хлебом. Направо от маленькой прихожей, которой примыкала крылечко, была комнатка Владимира Ильича. В этой комнате, впрочем, он проводил только ночь. Утром, напившись чаю, он забирал книги, тетради и словари и отправлялся заниматься в сад. А в комнате на это время все окна завешивались темными синими занавесками или одеялами от мух, с которыми Владимир Ильич постоянно воевал. В саду у Владимира Ильича был свой уголок. Там он устроил себе в тени лип деревянный стол, скамейку и в некотором отдалении трапецию. В этом уголке Владимир Ильич проводил все время до обеда за серьезной работой. Работать Владимир Ильич умел. Умел систематически и усидчиво. Книги он не только читал, он изучал, прорабатывал их. Читал по определенному плану. Помню, уже в более поздние годы он говорил, что просто читать разные книги мало толку. В одном из своих писем из Сибири, спрашивая, работает ли брат Дмитрий, который сидел в то время в тюрьме, Владимир Ильич писал, ему бы заняться чем-нибудь регулярным, а то ведь так читать вообще мало проку. Владимир Ильич считал, что надо выбрать какой-нибудь один вопрос и работать по нему систематически. Такой систематической его работа была всегда. С утра на свежую голову он штудировал более серьезные вещи. Не только читал, но делал заметки и выписки. Иногда он оставлял книги и прохаживался взад и вперед по аллейке около стола, видимо, обдумывая прочитанное. Потом садился и опять углублялся в чтение. В этот уголок сада я прибегала к Владимиру Ильичу по утрам заниматься языками. Я читала и переводила ему французскую или немецкую книгу. Причем Ильич всегда настаивал, чтобы я работала, возможно, более самостоятельно, сама додумывалась до смысла, прибегая к его помощи лишь в особо трудных местах. Слов незнакомых я не выписывала в особую тетрадь, как это обычно делается, но значение их брат спрашивал меня на другой день, обращая на них мое внимание и при дальнейшем чтении, когда они попадались в тексте. После обеда Владимир Ильич иногда тоже сидел в своем любимом уголке, но читал уже более легкие книги. Иногда к нему присоединялась сестра Ольга, и они читали вместе. Из книг, которые они читали вместе, мне запомнился Глеб Успенский. По возрасту Ольга более всего подходила к Владимиру Ильичу, и они жили в то время общими интересами. По вечерам в Алакаевском домике раздавалось иногда пение. Это Владимир Ильич пел под аккомпанемент Ольги Ильиничны. Он очень любил музыку и пение, охотно пел сам и слушал пение других, Марка Тимофеевича или хоровое пение. Помню обычный финал его пения, когда он принимался за романс «У тебя есть прелестные глазки». На высоких нотах «От них я совсем погибаю», он смеялся, махал рукой и говорил: «Погиб, погиб». Прося выслать ноты для пения Глебу Максимилиановичу Крыжановскому, Владимир Ильич писал из Сибири. На вопросы Маняши, какой у Глеба голос, должно быть баритон, что ли, да он те же вещи поет, что и мы, бывало, с Марком кричали, как няня выражалась. Ольга Ильинична только 2 лета жила с нами в Алакаевке. Это была девушка с незаурядными способностями и огромной трудоспособностью. Кончив гимназию с золотой медалью, она много и усидчиво работала над своим самообразованием. Изучала английский язык, серьезно занималась музыкой, много читала. Стремясь изучать медицину, она решила ехать в Гельсингфорс, так как женский медицинский институт в Петербурге был в то время закрыт, и принялась за изучение шведского языка. Усвоила она его основательно, делала и переводы со шведского, но в Гельсингфорский университет все же не попала, так как выяснилось, что кроме шведского языка нужен был еще и финский. Чтобы не терять времени на его изучение, она поступила на физико-математическое отделение высших бестужевских курсов в Петербурге. В напряженной работе прошла для нее там зима 1890-91 года, а весной Ольга Ильинична заболела брюшным тифом, осложнившимся к тому же рожей, и 8 мая ее не стало. Как все в нашей семье, Владимир Ильич был застенчив. И когда, что случалось крайне редко, к нам приезжал кто-нибудь из малознакомых, он или оставался в своей комнате, или через окно удирал в сад. Так поступал он и при посещении малоинтересных для него людей. В Алакаевке мы жили уединенно, знакомых было мало. На зиму мы переезжали в Самару, где жили вместе с замужней сестрой и ее мужем Марком Тимофеевичем Елизаровым. Я училась тогда в гимназии, и Владимир Ильич часто помогал мне в уроках. Если ему нужно было уходить куда-нибудь вечером, он обыкновенно предупреждал меня об этом и предлагал прийти раньше, пока он дома. От этих занятий у меня осталась в памяти его необыкновенная добросовестность ко всякому делу, за которое он брался, к чему он старался приучить и меня. Помню, как мне задали на дом по географии начертить карту Европы. Повозившись с этим, я принесла показать свой чертеж Владимиру Ильичу. Но он забраковал мою работу и предложил мне переделать ее. При этом он подробно рассказал, как надо взять циркуль и наметить им на бумаге все расстояния, а не рисовать на глаз, как было сделано в моей первой работе. Жаром принялась я за дело и была удовлетворена одобрением Владимира Ильича. Но гораздо важнее умение рисовать карты был полученный мною от этой совместной работы пример того, каков должен быть вообще подход ко всякому делу, за которое берешься. Никой-как, лишь бы скорее с плеч долой, а по обдуманному, взвешенному плану, аккуратно и настойчиво, пока не выйдет действительно хорошо, пока сделанная работа не даст удовлетворения. Пунктуальность и аккуратность Владимира Ильича проявлялись иногда даже в мелочах. Делая себе как-то тетрадку для занятий, я схватила первую попавшуюся мне катушку с нитками и стала сшивать свою тетрадку черной ниткой. Ильич, который был при этом, остановил меня, заметив, что это некрасиво и что надо найти белую нитку. В Самаре Владимир Ильич много работал над подготовкой к экзаменам, которые он сдал экстерном в Петербурге в 1891 году. По окончании он возвратился в Самару и занимался немного юридической практикой по назначению в качестве помощника присяжного поверенного, работая у Хардина. Самарский период у нас в доме процветала игра в шахматы. Хорошо играл и Владимир Ильич, и младший брат Дмитрий Ильич, и Марк Тимофеевич. Сильного партнера нашли они в лице Хардина, который был первоклассным шахматистом. У нас на квартире нередко устраивались шахматные вечера. Позднее Владимир Ильич играл в шахматы очень редко, а потом совсем бросил. Осенью 1893 года Владимир Ильич переехал в Петербург, остальные же члены нашей семьи в Москву, где брат Дмитрий поступил в университет. И пришлось продать Ялакаевку, которая не могла уже служить нам дачей. Купил ее местный купец Данилин, которого интересовала только земля и мельница. От дома и сада осталось скоро одно воспоминание. Дом был перенесен Данилиным в Неяловку, а сад был вырублен. В 1905 или 1906 году Данилин был убит крестьянами. Мне пришлось побывать в Алакаевке в 1927 году. Я нашла там у местных крестьян самый сердечный прием. Наперебой расспрашивали они меня о Владимире Ильиче, повторяя: «Жаль, мы тогда не знали, кто с нами живет».